а потом точно таким же манером обошелся со вторым. Оба агента согнулись пополам, и Эраст Петрович легкой и стремительной тенью пересек лужайку и исчез в кустах.
«Слава Богу, он спасен!»
— прошептало ее высочество. Вокруг дома забегали люди, некоторые в мундирах, иные в цивильном. Кто-то понесся по аллее к воротам, другие бросились догонять беглеца. Но преследователей было не так уж много, пожалуй, с десяток. Где ему гнаться в темном просторном парке за шустрым господином Фондориным? Насчет Эраста Петровича можно было не тревожиться. Но вот что будет со мной? В дверь громко постучали.
«Ваше императорское высочество, в доме преступник. С вами все в порядке?»
Ксения Георгиевна жестом велела мне спрятаться за шкаф. Открыла дверь, сказала недовольным голосом.
«У меня страшная мигрень. А вы так кричите и грохочете. Поймайте вашего преступника, а меня больше не беспокойте».
«Ваше высочество, по крайней мере, запритесь на замок».
«Хорошо».
Я услышал звук поворачиваемого ключа и вышел на середину комнаты.
«Я знаю»,
— лихорадочным шепотом заговорила Ксения Георгиевна, зябко обхватив себя за плечи.
«Это все неправда. Он не мог совершить кражу. И ты, Афанасий, тоже на такое не способен. Я обо всем догадалась. Вы хотите спасти Мику? Я не прошу рассказывать, что именно вы задумали. Скажи только, я правильно догадалась?»
«Да». Она и в самом деле меня больше ни о чем не спрашивала. Опустилась на колени перед иконой и стала класть земные поклоны. Я никогда раньше не видел, чтоб ее высочество проявляло такую набожность, даже в детстве. Кажется, она еще и что-то шептала, вероятно, молитву, но слов было не разобрать. Ксения Георгиевна молилась невыносимо долго, полагаю, никак не менее получаса, а я стоял и ждал. Только убрал бутылку виски в саквояж. Не оставлять же ее было в комнате великой княжны. Лишь когда в доме все стихло, и из парка, громко переговариваясь, вернулись преследователи, ее высочество поднялась с колен, подошла к секретеру, зазвенела там чем-то, а потом подозвала меня.
«Держи, Афанасий. Вам понадобятся деньги, у меня нет, сам знаешь. Ну вот, опаловые серьги и бриллиантовая брошь. Они мои собственные, не фамильные. Эти вещи можно продать. Наверное, они стоят много».
Я попытался возражать, но она и слушать не стала. Чтобы не ввязываться в долгий спор, который сейчас был бы совсем не ко времени, я взял драгоценности, твердо пообещав себе, что верну их ее высочеству в целости и сохранности. Затем Ксения Георгиевна вынула из шкафа длинный шелковый кушак от китайского халата.
«Привяжи это к шпингалету и спускайся. До земли он не достанет, придется прыгать. Но ведь ты храбрый, ты не побоишься. Храни тебя Господь».
Она перекрестила меня и вдруг поцеловала в щеку. Я даже растерялся. И верно от растерянности спросил, не передать ли чего-нибудь господину Фондорину.
«Что я его люблю».
Коротко ответила ее высочество и подтолкнула меня к окну. До земли я добрался без членовредительства. Парк преодолел тоже без приключений. У ограды, за которой располагалась Большая Калужская улица, почти пустая в этот вечерний час, остановился. Выждал, когда поблизости не будет прохожих, и очень ловко перебрался на ту сторону. В искусстве лазания через заборы я определенно добился немалых успехов. Однако, как действовать дальше, было неясно. Денег у меня так и не появилось, даже извозчика не наймешь. И куда, собственно, ехать? Я остановился в нерешительности.
«Эй, свежий грошик! Газета «Грошик»!»
По улице брел мальчишка-газетчик, совсем еще подросток, лет 9. Кричал, что было мочи, хотя покупать его товар здесь вроде было бы некому.
«Газета объявлений! Кому кавалера, кому невесту! Кому фатеру, кому хорошее место!»
Я встрепенулся, вспомнив о пари с Фондориным. Зашарил по карманам в надежде отыскать завалявшийся медный грош или копейку. За подкладкой лежало что-то круглое, плоское. Старинная серебряная монетка, петровский алтын. Ну да ничего, авось в темноте не заметит.
«Свежий грошик! Газета «Грошик»!»
Я подозвал газетчика, выдернул у него из сумки сложенный листок, кинул в кружку серебро, зазвенело не хуже, чем медь. Мальчишка, как ни в чем не бывало, поплелся дальше, выкрикивая свои неуклюжие верши.
«Грошик! Газета «Грошик»!»
Подойдя к фонарю, я развернул серую бумагу. и увидел на первой же полосе прямо посередине вершковыми буквами: «Мой орел, алмаз мой яхонтовый, прощаю, люблю, жду весточки. Твоя Линда. Пиши на почтамт предъявителю казначейского билета номер 137-07-8859». Оно. То самое. Никаких сомнений. И ведь как ловко составлено, никому постороннему, кто про алмаз и обмен не знает, и в голову не придет. Но увидит ли Фондорин эту газету? Как ему сообщить? Где его теперь искать? Вот незадача.
«Ну как?»
— раздался из темноты знакомый голос.
«Вот что значит настоящая любовь. Это страстное объявление напечатано во всех вечерних газетах».
Я обернулся, потрясенный такой счастливой встречей.
«Ну что, Узюкин, так удивились? Ведь ясно было, что если вы сумеете выбраться из дома, то полезете через ограду. Я-то только не знал, в каком именно месте. Пришлось ангажировать 4 газетчиков, чтобы разгуливали вдоль забора и погромче выкрикивали про частные объявления. Вы непременно должны были клюнуть. Все, Зюкин, пари вы проиграли, плакали ваши замечательные подусники с бакенбардами.